Нижегородский Сити.
Нижегородская студия на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев. Рядом со мной кандидат философских наук и политолог Александр Суханов.
Добрый день, уважаемые нижегородцы.
Александр Авидьевич, все сейчас говорят о страшном, ужасном коронавирусе. По последним данным, число инфицированных людей перевалило за 28 тысяч. От инфекции умерли 565 человек, а выздоровели 1100. Наша редакция прошлась, кстати, по нижегородским аптекам и выяснила, что практически невозможно сейчас достать маски для лица. Быстро раскупают, непонятно, связано это с коронавирусом или с эпидемией гриппа и ОРВИ. Нам есть о чем волноваться?
Ну, я думаю, что, безусловно, эпидемия гриппа у нас сейчас как раз набирает обороты, согласно мнению медиков из нашего Министерства здравоохранения. И в ближайшие недели он будет усиливаться, этот грипповой эффект, гриппозный. А что касается коронавируса, то мне кажется, что здесь нужно, я не специалист, конечно, не медик, но мне кажется, что здесь надо прежде всего посмотреть на два момента. И это отмечают многие и эксперты и специалисты по вакцинам и вирусам. Суть заключается в чем, что ежегодно практически у нас появляется новый вирус. Тот или иной, в той или иной форме. В Азии или он возникает, или еще где-то. Во всяком случае, в Китае это третья волна вируса, насколько я знаю. 2002 год, 2010, по-моему, и вот сейчас. Что настораживает, с одной стороны, это меры, которые сейчас принимаются во всем мире. Уже тот факт, что у нас военными самолетами вывозили население из центра эпидемии, говорит сам за себя. Но я думаю, что это связано с тем, чтобы не подвергать опасности гражданскую авиацию, а не несет под собой каких-то особых признаков. Поэтому я бы не стал вдаваться в панику, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что осторожность никогда не повредит. Ведь неважно, чем ты заразишься или заболеешь, важнее остаться здоровым. Поэтому я желаю нашим нижегородцам оставаться здоровыми, меньше беспокоиться о угрозах удаленных, пока в России нет ни одного случая заболевания среди россиян.
Нам есть о чем поговорить и кроме коронавируса.
Да, я думаю, что это не самая главная проблема для Нижегородской области.
В январе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил внести изменения в устав области, и депутаты Заксобрания их приняли. У нас появится новый институт – региональный совет. Зачем он нужен?
Вот по поводу регионального совета сейчас достаточно много идет споров. Нужен, не нужен, в какой форме, что это будет на самом деле. Но первое, на что следует обратить внимание, что это как бы следствие того, о чем сказал президент в своем послании 15 января. Он сказал, что предлагает внести в Конституцию изменения в виде вписывания туда, как введение в структуру госуправления Государственного совета Российской Федерации. На сегодняшний день Госсовет был совещательным органом при президенте, в него входили все губернаторы, был некий совет этого совета, куда входило гораздо меньшее число, которые как рабочая группа работали, и периодически идет ротация вот этого совета. Вот. Мне кажется, что в этом есть определенный смысл и значение, мне думается, нужно искать вот в чем. В последнее время достаточно жестко обострилось взаимоотношение между властью и обществом. В том смысле, что сознательно, несознательно, специально, не специально, не знаю. Но есть целый ряд поводов для недовольства, как в разных регионах, так и в России в целом. И среди основных, наверное, является спад уровня жизни. Об этом президент сказал в своем послании. И вот такой совет...
Это многие замечают на себе,
да,
к сожалению.
Совершенно верно, да. Вот. Если посмотреть ленты в интернете, они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, особенно, что среди особенно молодежи достаточно распространена позиция неприятия существующей власти или критическое, максимально критическое отношение к ней. На самом деле, я думаю, что здесь система немножко в другом, безусловно. Вот. И для того, чтобы снять вот эту напряженность, нужно установить более тесный контакт между властью и населением. Вот превращение Государственного совета в конституционный орган, в орган управления, в системе управления, вносит ту составляющую, которой не хватает, может быть, сейчас. Из Москвы, когда принимаются какие-то решения, не видно очень многих российских проблем на местах. А вот губернаторы, которые в Госсовет входят, и которые обязаны будут теперь входить, плюс, скорее всего, пока нет положения, трудно сказать, только предположение высказывать, я предполагаю, что туда будут включены представители разных гражданских общественных движений, активистов, волонтерских движений и других. И вот через диалог на Госсовете можно будет обсуждать реальные проблемы реальных регионов России. Не московские, не то, как они из Москвы видятся, а именно реальные. Это позволит и больше дать информации правительству, с одной стороны, о том, что желательно делать, с другой стороны, поднимет уровень доверия регионов и к регионам со стороны власти, поскольку власть будет знать, на что нужны деньги в регионах.
Это Госсовет, да. А вот региональный совет – это региональный такой аналог совет. На региональном уровне?
Совершенно верно. Это мы переходим на региональный уровень и вносим в устав Нижегородской области, внесли уже фактически решением Заксобрания, создание вот такого органа. И тоже сейчас пока нет положения об этом органе. Сейчас тоже идут одни предположения, случайные какие-то высказывания и так далее. Но суть, на мой взгляд, остается та же. Привлечь население области к более активному участию в принятии решений. Особенно при решении тех вопросов, которые актуальны для данной местной территории.
А у нас же есть система местного самоуправления. Зачем нам этот орган, если есть МСУ?
Вы знаете, многие эксперты сходятся в мнении о том, что местного самоуправления у нас фактически нет. И нет его по простой причине. Во-первых, у нас все муниципалитеты нищие. У них нет денег даже на решение элементарных задач. И когда губернатор выезжает в районы и трясет заборы падающие или показывает на наличие грязи, это говорит не только о том, что вот нерадивые местные чиновники, но это говорит о том, что у муниципалитетов нет элементарно средств на решение этих проблем. Муниципалитет, по сути дела, за небольшим исключением, лишен возможности привлечь серьезные инвестиционные средства в свой район, если это не проект, который выходит на финансирование из областного или федерального бюджета. Или если в районе есть какое-то предприятие богатое, которое может помочь муниципалитету. Там, например, «Лукойль» там, или еще какие-то крупные предприятия, которые вполне могут помочь. Вот. Но в целом основная часть муниципалитетов у нас, к сожалению, не играет роль самоуправления. Оно играет роль низшего звена управления, действующего по распоряжениям. И больше всего боящихся сделать что-то самостоятельно.
Продолжим буквально через пару минут. В нашей студии кандидат философских наук и политолог Александр Суханов. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Возвращаемся в Нижегородскую студию. Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук и политолог Александр Суханов. Наш постоянный эксперт.
Добрый день еще раз, уважаемые нижегородцы.
Продолжаем тему, на которой остановились, Александр Авич, по поводу активности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Хотелось бы задать вопрос. Многие заметили, что перед Новым годом Глеб Никитин завел аккаунт в Инстаграме. Раньше он не присутствовал в соцсетях, о чем он заявлял публично. Почему именно сейчас глава региона решил стать ближе к народу вот таким способом? Кстати, у него сейчас почти 37 тысяч подписчиков, и там все активно.
Замечательно. Я думаю, что это закономерно, поскольку до выборов его руководителем Нижегородского отделения партии «Единая Россия» он был чисто администратором. Администраторам, чиновникам действительно было не рекомендовано заводить аккаунты в интернете, вот, поскольку был печальный опыт того, как некоторые чиновники заводили такой аккаунт и сгорали синим пламенем, как мотыльки. Из-за своей глупости или недальновидности. Вот. Поэтому было рекомендовано, тем более руководителям такого уровня, не выходить в интернет со своими аккаунтами. Но когда его избрали председателем партии, он стал публичным человеком, он стал публичным политиком, а не просто администратором. И вот обратили, наверное, внимание, что точно так же после этого появилась специальная программа на телекомпании «Волга», где он, по примеру предыдущих, а может быть и по, не будем говорить, по примеру, там, просто, где он общается с населением, отвечает на вопросы, разъясняет те или иные свои решения и действия. И поскольку, к сожалению, у нас телевизор – это аудитория в основном возрастная, которая привыкла к телевизору и, может быть, в меньшей степени находится в интернете. А вот молодежная аудитория, она практически вся в интернете и в телевизионную сетку практически не заходит. Поэтому если Глебу Сергеевичу нужно повлиять и на аудиторию молодежную, на аудиторию наиболее активную нижегородцев, то ему необходимо быть в интернете. А сейчас это наиболее актуально именно делается через Инстаграм. Мы видим, что у нас, как говорится, достаточно активен в интернете, например, президент Америки Трамп, и ничего в этом нет. Да, конечно, попадают у Трампа и глупости, но не без этого. Во всяком случае, его видят как живого человека.
Вот у него компания на этом строилась.
Да, совершенно верно. Вот. Я думаю, что Глеб Сергеевич, как более представитель более молодого поколения и более хорошо знающего вот эти все технологии, будет достаточно эффективно использовать и этот канал взаимодействия с населением.
Затронем другую тему.
Тем много.
Тем действительно у нас много, вот даже не знаем, за что браться. В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне, знаковая дата. Много мероприятий к нему приурочено. Например, в нашей области стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Наш город уже давно, кстати, добивается признания заслуг горьковчан в войне, а вот некоторые личности, не будем их называть, считают, что это все лишнее. Мол, это заслуга всего советского народа, и зачем выделять какие-то города? Вот вы согласны с таким мнением?
Ну, я, наверное, согласился бы с тем, что нельзя сказать, что какие-то города или населенные пункты плохо участвовали в Великой Отечественной. Но, с другой стороны, мы не можем не согласиться с тем, что в силу объективных причин разные города внесли разный вклад в победу. 75-летие, которое, как вы справедливо отметил, будем отмечать. Разный вклад в каком плане? Например, города, которые подверглись нападению, попали под оккупацию или которые защищались и не допустили оккупации. Это города-герои, которым присвоено это звание. И мы знаем, все другие населенные пункты тоже активно сопротивлялись, участвовали в войне и так далее. Но масштаб, например, блокады Ленинграда или обороны Сталинграда, это совершенно другой масштаб. И поэтому здесь нельзя не отметить. Вот то же самое происходит и с вкладом в победу со стороны тыла, со стороны тех людей, которые производили оружие, без которого победить просто было невозможно. И город Горький, в то время он так назывался, был действительно одним из основных центров. Особенно с учетом того, что большинство других промышленных центров европейской части оказались под угрозой оккупации. И большинство заводов оттуда в спешном порядке были эвакуированы за Урал и на Урал. И поэтому первые месяцы войны они просто не могли работать в нормальном ключе. А оружие требовалось сегодня, сейчас, а не завтра. Тем более, что враг подошел уже под Москву. И вот когда мы говорим о влиянии или вкладе Нижнего Новгорода в победу, то мы должны сказать, что Нижний Новгород внес неоценимый вклад прежде всего в победу под Москвой. Вот это мы должны понимать. К победе под Москвой, к тому периоду времени, начали работать заводы, которые были вывезены. Появились еще помощники, которые помогали уже на фронт направлять, как говорится, дополнительное оборудование, вооружение и так далее. Но надо еще один момент учитывать. Нижний Новгород оказался ближе всех к линии фронта. И продукцию нижегородских заводов, горьковских заводов, извините, можно было доставить на фронт быстрее, чем с Урала. Именно поэтому роль города Горького понимали не только мы, но и наши противники. Достаточно сказать, что по документам, которые рассекречены, которые есть в интернете, четко видно, в плане Барбаросса город Горький указывается. В плане Барбаросса городу Горькому предназначена участь определенная, что он уже в конце сентября должен был быть взят. Промышленность города должна была быть разрушена.
Понимаете? Бомбардировки же...
Да, про бомбардировки я сейчас скажу, да. Вот, было это вот, но это... Понимаете, это когда составляется план Барбаросса, незначительные пункты не включаются. Но немцы, фашисты, извините, понимали, генштаб фашистов, понимал роль города Горького в вооружениях, которыми он обеспечивал армию. Поэтому это было действительно так. И вот бомбардировки-то были следствием. Ведь в плане Барбаросса немцы должны были пойти с юга и захватывать наш город с юга, с Арзамасского направления. И вот хочу обратить внимание особенно молодых людей, которые по Арзамасской трассе, может быть, ездят и видят, там остались рвы, которые копали нижегородцы на случай прорыва немцев. А они планировали через Рязань, Арзамас, Муром-Арзамас выйти на Нижний Новгород с юга. Поэтому окопы рыли в Нижнем Новгороде не на западе, как у всех остальных городов, а на юге. Да, поэтому это, естественно, так. А если говорить о вкладе, то, наверное, мы должны сказать, что, по сути дела, каждое третье самооружие, орудие было произведено в Нижнем Новгороде. Каждый третий танк в городе Горьком и так далее и тому подобное. Поэтому вклад неоценим. И я считаю, что воинская доблесть нашему городу – это было бы заслуженное звание, и было бы, наверное, хорошо и правильно, если бы Нижний Новгород оказался первым городом трудовой доблести.
Вот как раз хотел спросить, Александр Авич, а почему так важно, чтобы Нижний Новгород стал именно первым?
Ну, я бы, наверное, сказал таким образом. Нижний Новгород уже не первый раз показывает свою доблесть и воинскую, и трудовую. Не будем далеко уходить в историю, тем более в преддверии нашего 800-летия мы можем сказать. Нижегородское ополчение, Нижний Новгород. Гордые войны, город Горький. Годы гражданской войны, город Горький. И во всех этих вот сложных ситуациях город Горький всегда вставал на защиту Отечества, государства и обеспечивал возможности этой защиты. Вот что самое главное. И население города пережило бомбардировки. Это надо сказать, что город Горький оказался единственным тыловым городом, который немецкая авиация подвергала бомбардировкам. Ни один другой тыловой город не подвергался бомбардировкам.
Достаточно заглянуть в нижегородские архивы, чтобы понять роль города Горького в Великой Отечественной войне, в победе над фашистами.
Вот. А если добавить сюда, что из города Горького на фронт было отправлено около 900 тысяч, а с фронта не вернулось 300 с лишним тысяч, то я думаю, что здесь многие вопросы просто снимаются.
У нас остается немного времени до ухода на перерыв. Почему Нижний, а не Дзержинск? Вот такой вопрос я увидел в Фейсбуке. Мол, Дзержинск тоже внес большой вклад в победу, неоценимый вклад.
Я бы сказал, что не только Дзержинск. Многие города нашей области внесли неоценимый вклад. Но Нижний Новгород, как концентрация и масштаб, еще раз подчеркиваю, масштаб.
Собираются подписи, можно проголосовать на специальном сайте zanizhny.rf, пройдя простую процедуру регистрации. Вот уже на предприятиях, я знаю, на заводе «Красная Сормова» был сбор подписей, и в скором времени в торговых центрах и в специализированных точках по городу тоже появятся.
Могу только сказать, что это дань не нам, а это дань тем, кто отстоял нас 75 лет назад. Поэтому если мы подпишем это воззвание, чтобы присвоить городу это звание, мы тем самым подпишем память тем, кто внес сюда и свою жизнь, и свои силы, и свой труд, и пережил это страшное время.
Политолог и кандидат философских наук Александр Суханов на радио «Комсомольская правда». Скоро вернемся, не переключайтесь.
Горький Сити.
Нижний Новгород в последнее время привлекает значительное внимание, в том числе и федеральной прессы, и есть этому хорошие поводы. Например, в минувшие выходные 1 и 2 февраля в областном центре прошел полуфинал конкурса «Лидеры России». Александр Суханов, политолог, кандидат философских наук, сегодня на радио «Комсомольская правда». Александр Авидьевич, как вы относитесь к этому конкурсу «Лидеры России»?
Ну, я бы, наверное, сказал таким образом. К конкурсу я отношусь, безусловно, положительно, потому что цели у него ясные, понятные всем. Это уже третий конкурс, если мне не изменяет память. И для нижегородцев этот конкурс достаточно всегда был удачным. Например, в первом конкурсе у нас был один победитель среди нижегородцев, Алексей Алехин.
Вот. Впоследствии, давайте напомним, нижегородцем он возглавил департамент туризма и народно-художественных
промыслов. Да, а в настоящее время является руководителем регионального отделения Общенародного фронта нижегородского. Вот. В прошлом году было 6 нижегородцев среди победителей конкурса в Сочи. В этом году в полуфинале из нижегородцев выиграли 3, и они попадут в финал конкурса. Сколько останется, не знаю. Но все это позволяет сказать, что Нижегородская область является неплохим источником новых кадров, новых людей, новых идей. Но, наверное, можно сказать еще каким образом. С одной стороны, это компенсационная программа. Она связана с тем, что в ходе развала Советского Союза, в ходе становления новой государственности, в ходе формирования новой элиты, мы утратили систему отбора и подготовки наиболее талантливых кадров-управленцев.
То есть кадровая политика, в этом проблема?
Да. То есть мы потеряли способы, где брать эти кадры. Да, у нас сейчас, по сути дела, в каждом институте есть специальность государственное и муниципальное управление. Вроде бы готовят чиновников. Вот оно самое то. Но готовить чиновников и отбирать лидеров – это две разных вещи. В Советском Союзе была очень жесткая и стройная система.
Номенклатура называлась.
Неважно, отбора кадров, подготовки кадров. Там нельзя было сегодня появиться на предприятии и через день стать секретарем райкома, например, как это было в сталинские времена. Была очень четкая система. Со школы присматривались к людям, в разных ипостасях позволяли им принять участие в так называемой общественной жизни, проявить себя. И лидеры постепенно к 10 классу формировались. Это был школьный комсомол, школьная пионерская организация, школьная октябрятская организация, в конце концов, в начальной школе. А вот когда из школы выходили, шли в институты, шли на предприятия, и там тоже шел жесткий отбор. Кто-то попадал в комитет комсомола, кто-то становился секретарем комитета комсомола. Если мы сейчас посмотрим, то мы увидим, что у нас большая часть нынешних молодых управленцев, включая, например, Сергея Владиленовича, это люди, которые прошли комсомольскую школу. И надо сказать, эта школа была не самой плохой. Они действительно хорошие управленцы. Не зря я считаю, что Сергей Владиленович – это очень эффективный кризисный менеджер.
Кстати, конкурс «Лидеры России» – это его конкурс, ну, он куратором выступает.
Это понятно, но это его зона ответственности. Он все-таки отвечает за внутреннюю политику в администрации президента, и поэтому это его способ вытащить ситуацию с кадрами на новый уровень.
Но давайте посмотрим на практические итоги, что нам за 3 года дал конкурс «Лидеры России». В 3 сезонах конкурса приняли участие около 600 тысяч человек. По их итогам особо отличившиеся соискатели заняли важные посты в самых различных ведомствах, в том числе в администрации президента. 5 участников стали заместителями федеральных министров, 2 в Рио губернаторов. В мае 2018 года сперва на пост в Рио главы Ямало-Ненецкого автономного округа был назначен Дмитрий Артюхов, а на пост в Рио главы Амурской области был назначен конкурсант Василий Орлов. То есть люди 2 года занимают посты глав субъектов.
Да, но они ведь не с бухты-барахты появились. Они прошли определенную школу, они обучаются, они слушают определенные лекции опытных людей, потом они проходят стажировку у тех, кто уже успешно решает все эти вопросы, и тем самым они приходят на должность подготовленными. Ведь у нас Глеб Сергеевич и Владимир Александрович Панов тоже прошли через эту систему отбора. Правда, она еще не называлась «Лидеры России». Она называлась там как бы «Школа губернаторов» или там «Лидеров». Вот. Из нее выросла потом вот этот проект, как такой сформировался. И мы видим, что люди-то действительно оказываются подготовленными. Вот. Но этого недостаточно для решения проблем управления такой огромной страной, как Россия.
Можно ли «Лидеры России» рассматривать как реальный социальный лифт?
Да, это, безусловно, лифт, причем для наиболее талантливых. Тех, кого на местах могут как раз зажать в первую очередь из-за боязни конкуренции. А вот этот лифт как говорится, отрывает их от местного руководства, по большому счету, и они сразу выходят на федеральный уровень. Даже вот на этих начальных стадиях все идет через прозрачную систему, интернет сбора информации, интернет формирования, как говорится, участников и так далее и тому подобное.
Все же глава региона должен быть из местных, или все-таки он должен, вот как говорили про нашего нынешнего губернатора, должен быть выращен в инкубаторе?
Я могу сказать так, что глава региона должен быть грамотным, профессиональным и эффективным. А откуда он, где он и как рос, это другой вопрос. Если бы в свое время поставили вопрос, кто должен быть академиком, местный, немец или Ломоносов из беломорской деревушки, я думаю, что у Ломоносова бы не было шансов. То же самое и у нас сейчас. Мы не должны терять Ломоносовых, мы не должны терять Королёвых, мы не должны терять людей, которые действительно могут приносить пользу России. А мы уже таких людей очень много потеряли. Но этого, еще раз говорю, недостаточно. Поэтому у нас на местном уровне, благодаря тому, что Глеб Сергеевич сам прошел через это горнило, вот такого отбора, он заинтересован в том, чтобы и на уровне региона провести отбор кадров, которые могли бы быть полезны в управлении регионом. И мы уже видим, не все же сразу выходят на федеральный уровень, а остаются на местах, и на местах они активно используются. В районных, муниципальных органах, в каких-то структурах управления через правительство и так далее. Это у нас команда правительства называется. И эту команду правительства переняли как опыт многие другие регионы. Вот мне кажется, что вот здесь Глеб Сергеевич идет дальше и помогает формировать слой чиновников будущих, слой управленцев эффективных, грамотных и успешных.
Посмотрим на тех трех людей, которые будут представлять Нижегородскую область в третьем уже по счету финале конкурса «Лидеры России». Это учредитель Детской академии спорта Евгений Пороховой, председатель комиссии по экономическим вопросам Земского собрания Пильнинского района, кандидат наук Роман Танчук и индивидуальный предприниматель Олег Чеботарев.
Вот по моим данным, он исполнительный директор ООО «Княгиня».
Вы знаете кого-нибудь из них?
Лично нет, к сожалению, не знаю. И, наверное, не могу знать, потому что это люди новые, люди, заявившие о себе именно благодаря конкурсу, показавшие какой-то проект, который заинтересовал и имеет под собой реальную почву для реализации, показали себя через то, что уже что-то делают на местах у себя в районе. Мы по должностям видим, что они не бездельники, не вот закончили школу или институт, и вот хотим быть управленцами-президентами. Нет. Но они именно реализовали уже себя наполовину как управленцы. Теперь им надо дать дополнительные знания, дать возможности реализовать себя на других.
Ну, они явно не только теоретики и хороши в теории, чтобы побеждать в каких-то конкурсах, но наверняка еще и неплохие практики.
Их успех, вот их проектов, я думаю, что их проекты ведь тоже не из воздуха взяты. Это, скорее всего, развитие или продолжение тех проектов, которые они уже реализуют. Может быть, масштабирование этого проекта, может быть, ограничение развития его на другую, более широкую территорию или еще что-то. Я думаю, мы после того, как все эти конкурсы действительно закончатся, и информация о том, с чем участники выходили на них, будет более известна, будет вывешена на сайте, мы сможем сделать более четкие выводы.
Александр Авич, меньше минуты остается. Подытожим итоги этой недели.
Мы, наверное, можем подытожить таким образом, что эта неделя в череде всех остальных показывает нам, что жизнь области активизируется достаточно быстро, достаточно плодотворно. Но самое главное, на мой взгляд, эта неделя начинает показывать, что люди начали готовиться к выборам в городскую думу. Начинаются политические процессы, об отсутствии которых так сожалели очень многие наши эксперты или наши нижегородцы. Сейчас будет весело на политической арене. Сейчас наслушаемся разных сказок, увидим разные лица, увидим разные способы и методы политической борьбы, не всегда может быть честные и чистые. Вот. Но это надо пережить.
Кандидат философских наук и политолог Александр Суханов на радио «Комсомольская правда. Нижний Новгород». Спасибо большое. Увидимся через неделю.
Горький Сити.